Глава 16. Ужин был быстро съеден, и маленький отряд устроился на ночлег как мог лучше. Ложе было жесткое, крыша малонадежная, в общем положение не из веселых. Мы находились на высоте 5000 футов над уровнем моря. Однако ж мой сон в эту ночь был особенно спокоен, так хорошо мне не приходилось уже давно спать. Я даже не видел снов. На другое утро мы проснулись полузамерзшие. Было очень холодно, хотя солнце светило чрезвычайно ярко. Я встал со своего каменистого ложа, чтобы насладиться великолепным зрелищем, открывавшимся перед моими глазами. Я находился на вершине южного конуса Снефельс. Мой взор охватывал с этой высоты большую часть острова. Благодаря обычному оптическому обману при наблюдении с большой высоты берега острова как будто приподнимались, а центральная его часть как бы западала. Казалось, что у моих ног была топографическая карта Хельбесмера. Передо мной лежали долины, пересекавшиеся во всех направлениях, пропасти казались колодцами, озера, прудами, реки, ручейками. Справа от меня тянулись бесчисленные ледники и высились горные пики, над некоторыми из них поднимались легкие клубы дыма. Волнообразные очертания нескончаемых горных кряжей, покрытых вечными снегами, словно гребни волн пеной, напоминали море во время бури. А слева, на западе, как бы являясь продолжением этих вспененных гребней, величественно раскинулся океан. Глаз едва различал границу между сушей и водой. Я весь отдался восторженному чувству, которое испытываешь обычно на больших высотах, и уже не страдал от головокружения, потому что успел освоиться с высоким наслаждением смотреть на землю с высоты. Я забыл о том, кто я и где я. Я жил жизнью эльфов и сильфов, легендарных персонажей скандинавской мифологии. Мои восхищенные взоры тонули в прозрачном свете солнечных лучей. Я был опьянен этим зрелищем и не думал о бездне, в которую вскоре должна ввергнуть меня судьба. Но появление профессора и Ганса, отыскавших меня на вершине горного пика, вернуло меня к действительности. Дядюшка, обратясь лицом к западу, указал мне на подернутые дымкой туманные очертания земли, выступавшие над морем. «Гренландия!» — сказал он. «Гренландия?» — воскликнул я. «Да, мы всего на расстоянии 35 лье от нее. Во время оттепели белые медведи добираются до Исландии на льдинах, уносимых течением с севера. Но что нам до этого? Мы теперь на вершине Снефельс. Вот два его пика, южный и северный. Ганс скажет нам, как по-исландски называется тот, на котором мы сейчас стоим». Охотник ответил: «Скартарис». Дядюшка взглянул на меня торжествующе. «Кратеру», — сказал он. Кратер Снефельс представлял собой опрокинутый конус, жерло которого имеет около полулье в диаметре. Глубину же его я определил приблизительно в 2000 футов. Можно себе вообразить, что творилось бы в этом огромном резервуаре, если бы вулкан вздумал метать свои громы и молнии. Воронка вряд ли была шире 500 футов в окружности, и по ее довольно отлогим склонам можно было легко спуститься на дно кратера, который я невольно сравнил с жерлом гигантской пушки, и это сравнение меня напугало. Забраться в жерло пушки, которая, возможно, заряжена и каждую минуту может выстрелить — настоящее безумие, — подумал я. Но отступать было поздно. Ганс равнодушно шагал во главе нашего отряда. Я молча следовал за ним. Чтобы облегчить спуск, Ганс описывал внутри кратера большие спирали. Приходилось идти среди крупных камней вулканического происхождения, которые иной раз обрывались от малейшего сотрясения и катились на дно пропасти. Глухое эхо сопровождало грохот их падения. На пути встречались внутренние ледники, Тогда Ганс шел с особой осторожностью, ощупывая почву палкой с железным наконечником, чтобы узнать, нет ли где расщелин. В сомнительных местах мы связывались между собой длинной веревкой, чтобы тот, кто потеряет равновесие, мог опереться на своих спутников. Предосторожность эта была необходима, но она не исключала опасностей, ожидавших нас при спуске. Между тем, несмотря на трудности, неизвестные даже нашему проводнику, все сошло благополучно, если не считать потери связки веревок, выпавшей из рук одного из исландцев и скатившейся кратчайшим путем в пропасть. В полдень мы оказались на дне кратера. Я взглянул вверх, и в жерле вулкана, как в объективе аппарата, увидел клочок неба. Лишь в одном месте глаз различил пик Скартариса, уходящий в бесконечность. На дне кратера находились три хода, через которые во время извержения центральный очаг вулкана извергал лаву и пары. Каждое из этих отверстий достигало в диаметре приблизительно 100 футов. Их зияющие пасти разверзались у наших ног. У меня не хватило духа заглянуть в них. Профессор Лиденброк быстро исследовал расположение отверстий. Он бегал, едва переводя дух от одного к другому, размахивал руками и выкрикивал какие-то непонятные слова. Ганс и его товарищи, сидя на обломке лавы, посматривали на него, видимо, принимая его за сумасшедшего. Вдруг дядюшка дико вскрикнул. Я подумал, что он оступился и падает в бездну, но нет. Он стоял, раскинув руки, расставив ноги перед гранитной скалой, возвышавшейся в середине кратера, подобно грандиозному пьедесталу статуи Плутона. Во всей позе дядюшке чувствовалось, что он до крайности изумлен, но изумление его сменилось вскоре безумной радостью.
«Аксель! Аксель!» — кричал он. «Сюда! Сюда!»
Я поспешил к нему. Ганс и исландцы не тронулись с места.
«Взгляни!»
— сказал профессор. И с тем же изумлением, но без всякой радости, я прочел на грани скалы, обращенной к западу, начертанное руническими письменами, полустертыми от времени, тысячу раз проклятое мною имя.
«Арне Сакнусем!» — воскликнул дядюшка. «Неужели ты и теперь будешь сомневаться?»
Обратился он ко мне. Я ничего не ответил и в отчаянии вернулся на свою скамью из отложений лавы. Очевидность сразила меня. Сколько времени я предавался размышлениям, не помню. Знаю только, что, подняв голову, я увидал на дне кратера только дядюшку и Ганса. Исландцы были отпущены и уже спускались по наружному склону Снефельс, возвращаясь к себе домой в стапе. Ганс безмятежно спал у подножия скалы, в желобе застывшей лавы, где он устроил себе импровизированное ложе. Дядюшка метался внутри кратера, как зверь в волчьей яме. У меня не было ни сил, ни желания встать. И, следуя примеру проводника, я погрузился в мучительную дремоту, боясь услышать подземный гул или почувствовать сотрясение в недрах вулкана. Так прошла первая ночь внутри кратера. На следующее утро, затянутое свинцовыми тучами, небо тяжело нависло над кратером. Поразила меня не столько полная темнота, сколько бешеный гнев дядюшки. Я понял причину его ярости, и у меня мелькнула смутная надежда. И вот почему. Из трех дорог, открывавшихся перед нами, Сакнусем избрал один путь. По словам ученого-исландца, этот путь можно было узнать по признаку, указанному в шифре, а именно, что тень Скартариса касается края кратера в последние дни июня месяца. Действительно, этот пик можно было уподобить стрелке гигантских солнечных часов, которая в известный день, отбрасывая свою тень на кратер, указывает путь к центру Земли. Вот почему, если не выглянет солнце, не будет и тени. А следовательно, и нужного указания. Было уже 25 июня. Если погода не изменится в течение 6 дней, нам придется отложить изыскание до следующего года. Я не могу описать бессильный гнев профессора Лиденброка. День прошел, но никакая тень не легла на дно кратера. Ганс не трогался с места, хотя его должно было удивлять, чего же мы ждем, если только он вообще был способен удивляться. Дядюшка не удостаивал меня ни единым словом. Его взоры, неизменно обращенные к небу, терялись в серой туманной дали. 26 июня. И никаких изменений. Целый день шел мокрый снег. Ганс соорудил шалаш из обломков лавы. Я несколько развлекался, следя за тысячами импровизированных каскадов, образовавшихся на склонах кратера, и с диким ревом разбивавшихся о каждый встречный камень. Дядюшка уже больше не сдерживался. Даже более терпеливый человек при таких обстоятельствах вышел бы из себя, ведь это значило потерпеть крушение у самой гавани. Но, по милости неба, за великими огорчениями следуют и великие радости, и профессор Лиденброк получил удовлетворение, искупившее испытанное им отчаяние. На следующий день небо было все еще затянуто тучами, но в воскресенье, 28 июня, в предпоследний день месяца, смена лунной фазы вызвала и перемену погоды. Солнце заливало кратер потоками света. Каждый пригорок, каждая скала, каждый камень, каждая кочка получала свою долю солнечных лучей и тут же отбрасывала свою тень на землю. Тень Скартариса вырисовывалась вдали своим острым ребром и неприметно следовала за лучезарным светилом. Дядюшка следовал по ее стопам. В полдень, когда предметы отбрасывают самую короткую тень, знаменательная тень Скартариса слегка коснулась края среднего отверстия в кратере. «Тут!» — вскричал профессор. «Тут пролегает путь к центру земного шара!» — прибавил он по-датски. Я посмотрел на Ганса.
«Порют»,
— спокойно сказал проводник.
«Вперед!»
— повторил дядя. Часы показывали половину второго пополудни.